158. Это она.
«Вы меня узнали?»
— Жак Мелье был в этом уверен.
«Вы Джульетта Рамирес, кандидатка-звезда из головоломки для...»
«Ума?» — завершила Летиция.
Журналистка пыталась определить связь между чемпионкой по загадкам, фальшивым Дедом Морозом и стаей муравьев-убийц. Джульетта Рамирес была явно на грани нервного срыва, и полицейский, привыкший к очным ставкам, старался успокоить ее.
«Знаете, мы обожаем эту передачу. Ее загадки не такие простые, как кажется. Она учит по-другому смотреть на мир, по-другому мыслить».
«По-другому мыслить?»
— выдохнула мадам Рамирес и, уже не сдерживаясь, зарыдала. Без макияжа, непричесанная, в старом халате вместо хорошо скроенных платьев в горошек, она выглядела немолодой и измотанной, совсем не такой, как на голубом экране. Блистательная кандидатка оказалась обычной женщиной средних лет.
«Это мой муж, Артур», — сказала она и указала на лежащего на кровати человека. «Это он, повелитель муравьев. Но во всем виновата я, и только я. Теперь, когда вы нашли нас, нет смысла скрывать правду. Я все вам расскажу».
Сто пятьдесят девятое. Объяснение.
«Николя, мне надо с тобой поговорить».
Ребенок опустил голову, ожидая отцовской кары.
«Да, папа, я плохо себя вел», — покорно сказал он. «Я больше не буду».
«Я хочу поговорить не о твоих выходках», — спокойно ответил Джонатан, — «а о нашей жизни здесь. Ты решил продолжать нормальную, если можно так выразиться, жизнь, а мы решили вести муравьиную жизнь. Некоторые считают, что ты должен был присоединиться к нашим сеансам приобщения. Думаю, мы должны сначала рассказать тебе о нашем состоянии, потом предоставить тебе свободу выбора».
«Да, папа».
«Тебе понятно, чем мы занимаемся?»
Опустив глаза в землю, ребенок пробормотал.
«Вы садитесь в круг, поете хором и все меньше едите».
Отец был терпелив.
«Это всего лишь внешняя сторона того, что мы делаем. Есть и другая. Скажи мне, Николя, сколько у тебя чувств?»
«5».
«Каких?»
«Зрение, слух, осязание, вкус и обоняние», — отчеканил мальчик, как на школьном экзамене.
«А еще?» —
спросил Джонатан. «Это все».
«Очень хорошо. Ты назвал мне 5 физических чувств, которые отражают физическую реальность. Но существует и другая реальность, психическая. Ее тоже можно ощутить 5 чувствами, только психическими. Пользоваться 5 физическими чувствами — это все равно, что пользоваться только 5 пальцами левой руки. Почему бы не использовать также и 5 пальцев правой руки?»
Николя был озадачен еще больше.
«А что это за 5 других? Психических, как ты говоришь, чувств?»
«Волнение, воображение, интуиция, совесть и вдохновение».
«Я думал, что я мыслю только головой».
«Нет, есть множество других способов мыслить. Наш мозг, как компьютер, его можно запрограммировать, и он будет делать фантастические вещи, о которых мы имеем слабое представление. Это наш инструмент, но использовать его на полную мощность мы еще не научились. Сейчас мы используем его всего на 10%. Возможно, через 1000 лет мы сможем использовать его на 50%, а через 1 000 000 лет — на 90%. В своем интеллектуальном развитии мы младенцы. Мы не понимаем и половину того, что происходит вокруг нас».
«Ты преувеличиваешь. Современная наука?»
«Ну нет, наука — это ничто. Она привлекает только тех, кто ничего не понимает. Настоящие ученые знают, что ничего не знают, и чем дальше мы продвигаемся вперед, тем сильнее ощущаем свое незнание».
«Но дядя Эдмон знал, он...»
«Нет, Эдмон только обозначил нам путь к освобождению. Он учит задавать вопросы, но не дает ответов. Когда читаешь энциклопедию относительного и абсолютного знания, поначалу кажется, что мир становится понятнее, но потом начинает казаться, что не понимаешь уже ничего».
А мне кажется, что я понимаю, о чем эта книга.
— Значит, тебе очень повезло.
Он рассуждает о Вселенной, о природе, о муравьях, о поведении в обществе, о противостоянии, о народах Земли. Там есть загадки и даже кулинарные рецепты. Когда я читаю эту книгу, я чувствую себя мудрым и всемогущим.
— Тебе и в самом деле повезло. А я, чем больше ее читаю, тем отчетливее осознаю, насколько все непонятно и насколько мы далеки от поставленных целей. Нам уже не в состоянии помочь даже эта книга. Это всего лишь череда слов, сложенных из букв. Буквы — это рисунки, а слова — это попытка воспроизвести предметы, мысли и живые существа через обозначения. Слово «белый» имеет свою собственную вибрацию, но в других языках для обозначения «белого» есть другие слова «white», «blanco» и так далее. Это доказывает, что одного слова «белый» недостаточно для определения белого цвета. Слово — это приближенное значение, изобретенное неизвестно когда и неизвестно кем. Книги — это определенная последовательность слов. Книги — череда неживых символов. Череда приближенных значений.
Но энциклопедия относительного и...
Энциклопедия — ничто по сравнению с прожитой жизнью. Ни одна книга не выдержит сравнения с мгновением размышления над реальным событием.
Я не понимаю твою тарабарщину.
Извини, я слишком тороплюсь. Я говорю с тобой, и ты меня слушаешь, а это уже немало.
«Конечно, я слушаю тебя. А чего бы ты хотел, чтобы я тебя не слушал?»
«Слушать трудно. Это требует большого внимания».
«Ты какой-то странный, папа».
«Извини, но я все же не смог тебе объяснить. Давай я лучше кое-что покажу тебе. Закрой глаза и слушай. Представь себе лимон. Представил? Он желтый, ярко-желтый. Он блестит на солнце, шершавый». И очень ароматный. Чувствуешь его запах?
— Да.
— Хорошо. Теперь представь, что ты берешь большой острый нож, ты разрезаешь лимон на дольки, обнажается сердцевина, на солнце видны клеточки, наполненные жидкостью, ты надавливаешь на дольку, мякоть разрывается, и вот уже течет желтый ароматный сок. Чувствуешь?
— Николя не открывает глаза. — Да.
— Хорошо. «Скажи мне, у тебя во рту есть слюна?»
Он цокает языком. «Да полна слюны! С чего вдруг?»
«Это сила мысли. Ты всего лишь подумал о лимоне и сумел вызвать неконтролируемое психологическое явление».
«Это потрясающе!»
«Это первый шаг. Нам нет нужды выдавать себя за богов. Мы давно уже боги, хоть сами того и не ведаем».
Мальчик воодушевился. «Я хочу научиться быть таким. Папа, пожалуйста, научи меня контролировать все своим умом. Научи меня. Что я должен делать?»